Езекиил 20. Но сперва обращаем внимание на тот последний стих, 49. «И сказал я, о Господи Божий, они говорят обо мне, не говорит ли он притчи?» То есть Езекиил говорил о реальности нашего отношения с Богом. И они просто сказали, ой, не говорит ли он притчи? То есть это все, ладно, абстрактно. Они как-то не чувствовали в реальности все то, что он сказал. И это нам надо как-то держать у нас тоже. Потому что мы сможем столько читать Библии, сможем столько размышлять об этом, говоря о вечности, вечной жизни, реальное прощение от Бога и так далее. И это кажется для нас просто на каком-то уровне, ну, выше или где-то по сторону. Все как притчи для нас. Это как-то нереально для нас. И, к сожалению, с Езекиилом то же самое было. Итак, когда мы сейчас изучаем то, что он сказал, пусть это не будет для нас притч. Пусть мы будем чувствовать реальность этого ситуации, реальность, реальные возможности, что мы будем жить вечно. И Бог на самом деле умеет простить все наши грехи. Итак, я раньше объяснил, что они там, Израил там были в плене, и они как-то жаловали, что мы сами, нормально, людей, мы только страдаем из-за грех нашего отцов. И это как-то не то, Бог как-то не то, что Он нам как-то наказал, когда мы сами не такие плохие. Это не то. И Бог им отвечал в 4 стихе. Сын человеческий, вы скажи им мерзости отцов их. И дальше все закончилось в том, что вы сами виноваты. Вот в 30 стихе, 30 стих, не оскверняйте ли вы себе по примеру отцов ваших и не блудодействуйте ли вслед мерзости их. То есть Бог имел в виду, ладно, ваши отцов на самом деле согрешили, и вы то же самое. То есть не думайте, что это как-то не то, что мы сами хорошие, только наши отцов, предков как-то не то, и мы страдуем не из-за наших грехи, а из-за их. Ответ – нет. Вы, в принципе, делаете то, что они сделали. И если мы думаем, допустим, что это не то, что мы страдуем из-за результат греха Адама, всегда надо вспоминать, что если ты или я был бы на место Адама или Ева, мы то же самое сделали бы. Мы то же самое сделали бы. Когда у нас выбор есть, мы вообще не то выбираем. Искушение есть направо, налево, мы вообще налево. Итак, это не то. Если мы думаем, что это как-то жизнь несправедливая, это не то, что я страдаю. Хорошо, наверное, в какой-то мере наше страдание. На самом деле есть в какой-то мере несправедливости, потому что, наверное, на самом деле мы страдаем из-за греха или ошибок другого человека. Может быть, на самом деле. Но мы сможем как-то справиться с этим, вспоминая, что справедливости требуется, что я сразу умру, потому что я согрешил. Видите, важность понимания факт того, что есть грех, но в нашей жизни. И возмездие для греха является смерть. Так, в этом главе Бог рассказал Израилю о своих историях. И как они всегда, в каждом поколении, согрешили против Бога. Он сказал, ну ладно, они начинали там в Египте, в 6 стихе. Я поклялся им ввести их из земли египетской в землю, которую я усмотрел для них, текущую молоком и медом. Но, он сказал, хорошо, они вышли, но в 8 стихе никто не отверг мерзости от очей своих и не оставил идолов египетских. Я понимаю, что когда они шли сквозь море, когда темное море открылось, они шли сквозь море, они даже взяли с собой этих идолов, египетских. Хотя это так не написано в книгах Исхода, здесь написано, что они так и сделали. Даже написано, что они взяли скиния Господа и тоже скиния Рамфана. То есть они путешествовали по пустыне двум скиниями с ними. Это ужасно. И видите, как крещение, это похоже на то, что Израиль были в Египте и потом вышли оттуда сквозь море. Помните, как море разделились, на обе стороны им была вода, как стены, и вверх облака, которые тоже вода. В том плане они окружались с водой. И Павел писал к коринфянам, что в том плане они крестились в облаке и в море. И поэтому откроется для нас цель и притч жизни, что мы были и тоже в Египте. Поискали путь выхода. Бог дал нам путь выхода. Мы приняли крещение. И мы сейчас ходим через пустыню ближе к Царству Божьему, то есть к земле обетования. Но это вполне возможно, что мы взяли с собой идолов египетских. И мерзости нашей бывшей жизни вполне возможно, что мы взяли с собой. И об этом надо размышлять. Кстати, в 6 стихе написано, что Царство Божие, то есть Ханан, было землю, которую я усмотрел для них. Кажется, что Бог на самом деле усмотрел для каждого человека место в Его Царстве. И, значит, у нас есть у каждого какое-то определенное будущее в Царстве Божьем. И это не будет просто так, что я буду сидеть где-то и жить вечно. Бог придумал для нас вечность, активную вечность, так как Он усмотрел для них земля, где Он знал, что было бы очень хорошо для им жить. Итак, дальше. Столько раз здесь написано, что Бог хотел им уничтожать из-за своих идолопоклонства. Но Он как-то сам себе держал, чтобы он так не сделал. Например, в 14 стихе, и столько раз читаем, «Я поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось пред народами». И в 17 стихе, «Но око мое пожалели погубить их, и я не истребил их в пустыне». 22. «Но я отклонил руку мою и поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось пред народами». Мы чувствуем там какую-то борьба внутри Бога, что Он хотел им вообще истребить сразу в пустыне. Но Он как-то воевал даже сам во себе, внутри себе. У нас здесь необыкновенное, можно сказать, окно на борьба, которая есть внутри Бога. В одном сторону у Него есть колоссальная чувствительность. И Он прекрасно понимает, что мы не то живем, и каждый грех, который мы сделаем, для Него на самом деле вредный. Очень-очень вредный. И у Него есть ярость, у Него есть гнев. И Он вообще хочет нам истребить. Не ошибайте. Он иногда смотрит на тебе, на меня, и хочет истребить сразу. Но Он так и не делает. Он так и не делал. Но это не значит, что это все как-то на автомате. Что автоматически Бог как-то думает, ладно, хорошо, я Данкан люблю, или Юрий, я тебя люблю, ладно, все нормально. Нет, у него все равно есть тот борьба. Я хочу тебя истребить, но люблю тебя, хорошо. Буду так, как написано, и поступил ради имени моего. Отклонил руку мою. Око мое пожалело погубить их. Я понимаю, что это все какая-то борьба внутри Бога. И значит, что мы стоим в благодати, в милости. И это не так, что Бог как-то, когда мы согрешаем, Бог как-то куда-то по-другому смотрит. Нет, Он нас любит. И Он смотрит очень внимательно. Это Он не как-то на автомате. Это не так, что Он какой-то огромный компьютер, который все как-то автоматически рассчитывает, что ну ладно, он столько грех сделал, а столько добра сделал, и вот какой-то вера был, да ладно, будем дать ему столько баллов, и ладно, он будет спасен, или недостаточно баллов, тогда не будет спасен. Нет, Бог живой. Столько раз мы здесь читаем, как я жив. Жив Господь. То есть, я на самом деле живу. Я живущий. Бог имел в виду. И я смотрю так внимательно на вашем поведении. Дальше, начиная с 34-й, я понимаю, что у Бога был разный план для Израиля. Они были в Вавилоне. И не только в Вавилоне, но царь Вавилонский им распространял по всему Вавилонский империю. Итак, у Бога был план. 34-й. «И выведу вас из народов и из стран, по которым вы рассеяны, и соберу вас рукою крепкую», и так далее. «И приведу вас в пустыню народов, и там буду судиться с вами лицом к лицу». И потом, 37-й, «И проведу вас под жезлом, и выведу вас в узы завета», так как будет новый завет с ними. И потом, 40-й стих, «Вы будете совершать богослужение на моей святой горе», то есть в Иерусалиме. «Будете приносить ваши жертвы, благоволением приму их», и так далее. И дальше книгам Езехииля, читая 40 по 48 глава, у нас есть такие пророчества о какой-то храм, который там будет, в Иерусалиме, всякие жертвы, принесения и так далее. Я понимаю, что тот план, который Бог здесь объяснил, фактически не случилось. Я понимаю, здесь Он сказал, ну хорошо, вы пока в Вавилоне, в плене, а я буду вас собирать, выведу вас оттуда. У нас будет какая-то встреча в пустыне, какой-то суд будет. И потом я делаю с вами Новый Завет. Потом у вас будет храм в Иерусалиме. И вы будете такое богослужение делать. Но это не случилось. Не случилось. Потому что когда Бог приглашал им вернется оттуда, из Вавилона, в большинстве просто не хотели. Они остались там, в Вавилоне. Некоторых вернули, не строили храм Божий очень хорошо, так как написано в Эзре и Неемия. Ну, кое-что строили, но не так, как Бог повелел Езехиилу. Итак, я предлагаю, что у Бога есть разных вариантов Его плана для нас. Как я сказал, Он Бог живой. Это не просто так, как в исламе или других религиях, где вот Бог, есть правила, заповеди, соблюдаешь, все хорошо, не соблюдаешь, то до свидания. Бог в отношении с нами. Он очень хочет как-то устроить это отношение с нами. Поэтому иногда у Него есть разные для нас будущее, разные возможности. И для Израиля я понимаю, что это был его план на том время. Но они это не хотели. И его любовь, его милость была до такой степени, что он так хотел, что они вернули бы. Что ладно, то меньшинство, которое бросили в Вавилон и вернули, он это как-то принял. Он не встречал с ними в пустыне, не судил им. Он просто очень рад, что кто хотел, по крайней мере, вернется. И перестроить его храм, хотя они не так сделали, так, как нужно. В нашей жизни тоже. Если смотрите обратно на твою жизнь, наверное, ты начинаешь это чувствовать. Допустим, 20 лет тому назад у тебя в какой-то ситуации был. И в разных будущем были возможны от этого времени. Ты выбрал такой. Но Бог, наверное, придумал некоторые будущее для вас. Это не вопрос, грех или не грех. Просто есть разных вариантов, которые Бог придумал для нас. И это удивительно, это колоссальная трата энергии из стороны Божьей, что Он так и делает. Гораздо проще было бы, если Бог сказал, ну хорошо, если вы будете послушны, то так и будет. Все. А у Бога есть такая чувствительность к нам, что Он даже придумал разных будущих. Может быть и так, или так, или так, или так. Он хочет, что наш конечный пункт – это вечная жизнь в Его Царстве. Он так хочет. Но у Него есть такой любви, такой интерес по нашей жизни, что Он придумал, наверное, Он может или так, или так, или так. Лучше так, а я принимаю так. В самом крайнем случае я так принимаю. Вот. И мы думаем, мы чувствуем так, как Израил на этом время, во время Езекииля, что Бог как-то спит, что Он как-то неактивно. Нет, Он очень активно. На самом деле Он очень активно в нашей жизни. Последний момент я хотел, в 43 стихе. Вспомните там о путях ваших и обо всех делах ваших, каким вы оскверняли себе. И возгнушайте самим собою за все злодеяния ваши, какие вы делали. Возгнушайте самим собою. Они будут сами себе, я понимаю, ненавидеть из-за своих дел, свой грех. В принципе, Бог ведет человека к Царству Божьему. Или Он хочет, в конце концов, чтобы мы будем вот, найти место в Царстве Божьем. И путь туда имеется какое-то место, где мы будем и так чувствовать, где мы будем на самом деле вспоминать о путях наших и обо всех делах наших. И возгнушайте самим собою. Понять стыдом и даже гнев против самого себя, зачем я так сделал. И Бог ведет человека разным путем к этому пункту. И, конечно, мы всем силами не хотим туда. Мы все хотим сам себе оправдать. Не хотим смотреть на то, что мы сделали. Всегда предпочитаем верить, что это просто неудачные ситуации, какой-то человеческий неудача была, или ну, какое-то влияние другого человека, или какое-то ну, злое употребление другого человека, который все, наверное, был по-человечески. Но, в конце концов, мы согрешили. Это не отрицательно, это не негативно. Потому что, поскольку ты это принимаешь, и что да, я согласен, что я не тот человек, я не то жил, я не то был, тогда у тебя есть удивительный смысл, но благодарность, когда ты получаешь для этого прощение. И сможешь вообще расслабиться. Но слава Богу, что Бог это снял. Всякие это грязи. Он снял от меня. Это на самом деле путь к миру и радости. А если мы не будем пройти тот путь, если мы будем сказать, да нет, у меня необходимости в духовном плане ничего нету. Я такой чист, я все, без проблем. Ты это не будешь испытывать никогда. Итак, Бог ведет каждый человек здесь. Безусловно. Мы по пути. Мы на путешествии. Это не так, что мы все как-то стоим, никуда не двигаемся. Мы по пути. И Бог ведет нам. И я